Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. В студии с нами сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской Духовной Академии. И мы возвращаемся к нашему разговору о такой прекрасной, вдохновляющей теме, как любовь к себе.
Отец Павел, вот когда мы говорим о любви к себе, мы как-то все время подразумеваем любовь к своей душе, к своему духовному какому-то миру, к душевной какой-то составляющей. А что ж нам делать с телом-то? Как нам с ним быть? Это его тоже нужно любить? Или
ненавидеть.
Да, вот аскетика же нас приучает к каким-то утеснениям, каким-то воздержаниям.
Ну, вот здесь нам нечего мудрить. Есть прекрасный ответ апостола Павла, который говорит: «Никто же плоть свою возненавидя, но питает и греет ю». То есть нет такого безумца, который бы сознательно, ради того, чтобы причинять страдания плоти, ее бы мучил. Мы мучаем плоть нашу ровно настолько, насколько она является препятствием. Точно так же, как спортсмен. О спортсмене же никто не говорит, что он мучает свою плоть. Да вы что, он ее холит и лелеет, потому что знает, что это тот самый ишак, тот самый инструмент, без которого он ничего не добьется. Но он не дает этому ишаку права господствовать над ним и ездить туда, куда он хочет. Он должен быть послушным, управляемым, в прекрасной форме. И для этого его, конечно же, надо любить, чесать за ушком, кормить правильно, давать соответствующую нагрузку, чтобы он работал на вас, а не вы на него.
Но как же тогда быть с многочисленными примерами житий святых, которые совершали какие-то умопомрачительные утеснения собственной плоти, и мы воспринимаем это как вот некий эталон, как образец, которому надо следовать?
Нет, вот это одна из роковых ошибок, которые зачастую формируются в нашем сознании, когда мы читаем жития святых, все эти потрясающие по глубине и силе подвиги. Почему? Потому что мы считываем только лишь внешнее, а то, что внутри происходило, мы ведь не знаем. Когда преподобный Серафим Саровский говорит «томлю томящего мя», это же говорит только об одном, о том, что его противодействие плоти, вот этой плотскости, этой ветхости нашего тела, было ровно такое, какое требовало и внутренний импульс его движения к Богу. Бессмысленно томить томящего мя, когда я не знаю, зачем это мне надо. В противном случае, когда я слышу подобное рассуждение, мне хочется достать из кармана молоток и гвозди и предложить великому проповеднику воздержания и умерщвления плоти просто регулярно вбивать себе гвозди в пальцы. Прекрасный способ умерщвления плоти. Никаких желаний не будет. А почему же вы так не делаете-то? Раз само по себе причинение боли и страдания имеет некий предельный духовный смысл. Это выглядит безумием, я понимаю. Но почему выглядит безумием? Потому что бесцельно. Само по себе причинение боли ради причинения боли никогда не было добродетелем.
То есть
оно становится
столько
добродетелью только тогда, когда является преодолением как препятствия. Мы двигаемся по направлению к Богу, и вот на нашем пути встал, условно, там, зов плоти, и мы в него вот уткнулись и понимаем, что, не преодолев его, мы никуда дальше не двинемся. И дальше мы оказываемся перед выбором. Либо предать себя, отказавшись от этого движения к Богу, и согласиться с тем, что да, я слишком высоко задрал рамку, это не мое. Либо набраться мужества и пройти через эту вот боль родов, боль освобождения от того, что тебя зажимает, что тебе не дает раскрыться, ради той высокой цели, которая для тебя является раскрытием тебя самого.
Ну, хорошо, с телом мы как-то еще можем примириться. А что нам делать с миром, который, как мы знаем, во зле лежит? Но мы, поскольку знаем, что он лежит во зле, у нас есть постоянное искушение...
бороться с ним.
Да, куда-то его отодвинуть, уйти, убежать, найти себе какое-нибудь такое занятие, которое
нас от
него изолирует.
Вот эту фразу переговорим немножко другими понятиями, другими словами. Не мир во зле лежит, а используем ту же самую музыкальный образ и скажем, мир расстроен.
Это то же самое?
Конечно. Вот вы приходите в некую музыкальную школу, садитесь за... Вы профессиональный пианист. Садитесь за фортепиано, опускаются ваши пальцы на клавиши, и пианино издает жуткий звук. И после этого вы встаете, начинаете ногами пинать это пианино, плевать на него и говорить, да как вы посмели мне дать такое гадкое, расстроенное пианино, да я вас тут всех поубиваю. Это одна модель. А вторая модель, вы слышите, что это фальшивый звук. После этого вы раскрываете это пианино, достаете инструмент, начинаете его настраивать. Потому что не настроив, вы на нем не сыграете. Так вот, мне кажется, когда Христос говорит о нас, христианах, как новой закваске, как свете мира, как соли, он говорит именно о том, что без вас мир не настроится. И вы являетесь хранителями той самой тональности, того правильного соотношения вложенных в этот мир составляющих, там, струн, нот, там, чего угодно, без которого мир просто разлетится в пух и прах.
Но мы же говорим о том, что нам как-то надо научиться возлюбить себя, а попадая вот в эту развилку между своим идеальным представлением о том, как должно быть, и том, что мы видим в реальной жизни, и пытаясь найти себя как-то вот в этом...
Нет никакого идеального представления о том, как должно быть. Есть Бог. Это не идеальное представление. Когда, как мы говорим о идеальных представлениях, как должно быть, это все то же самое. Мы снова и снова возвращаемся к нашему любимому эго. Когда мы додумываем, когда мы вот перемалываем, вот мы накручиваем, вот как же я мог поступить таким образом, когда я должен был поступить так, потому что я знаю, что это неправильно. Это все не о том. Христианство все-таки оно о присутствии Бога здесь и сейчас, вот в данный момент. Он никуда не исчез, он не испарился, он не на каких-то других планетах, он здесь. Единственное, что он от нас хочет, чтобы мы постоянно поднастраивались ему, чтобы мы доверяли ему, чтобы мы разрешали ему задавать нам тональность в нашей жизни. И тогда это просто он уходит, он исчезает. Либо мы настроены, и мы чувствуем, что в наших руках, в нашей жизни играет вот эта божественная музыка. Либо мы расстроены, мы чувствуем, что у нас, что мы не делаем, куда мы не касаемся, ведет сплошная фальшь.
Но если продолжить эту музыкальную аналогию, любой человек, даже не профессиональный музыкант, скажет, что настраивать инструмент нужно регулярно.
То абсолютно есть, верно.
Он постоянно расстраивается.
Да.
Мы тоже постоянно расстраиваемся.
Мы постоянно расстраиваемся.
И себя мы постоянно перестаем.
Но не всегда себя настраиваем почему-то. Иногда, вы знаете, бывает такое состояние, что вот в этой расстроенности... Вы знаете, реальный пример из жизни. Ваня говорит, что-то ты давно не играл, давай-ка позанимайся на скрипке. А мне говорит, папа, да я бы и позанимался, но только она расстроена, и учительницы нет рядом, чтобы ее настроить. И представляете, какая прекрасная, замечательная отговорка. Так вот, и мы зачастую любим находиться в состоянии расстроенности, потому что это великолепное оправдание для того, чтобы не делать то, к чему мы на самом деле призваны. В унынии есть исключительнейшая сладость.
Можно я немножко к такой практике жизни нас обращу в этом смысле? То, что вы говорите, потрясающий образ об этой настроенности. И как это, а что это, как это должно воплотиться вот, на практике для человека, который ну, сейчас нас услышал и об этом подумал? Когда Марина говорит о неких идеальных представлениях, я понимаю, что ну, мы все люди, мы их как бы не можем не строить. И как бы в данном случае не слово «паразит», а вот, ну, казалось бы, мы что-то себе именно воображаем, представляем свою жизнь, как-то планируем. То, что вы говорите, можно понять как так. Ну, совсем грубо, голову отключили, ну, не полностью, но вот без размышлизмов. Вслушивайся, всматривайся, не знаю, молись, как-то вот лови этот глаз лада тонко, который должен как-то тебя сонастроить. Но тут вот еще один шаг, и мы впадаем в какой-то, не знаю, мистицизм, какую-то, если угодно, там, прелесть такую, вот, что смотрите, сейчас я буду вот что-то вот ловить.
Вы вышли
такое
на эту передачу, да? У вас ведь было некое представление о том, о чем мы с вами будем говорить.
Не скрою, было.
Было. Теперь скажите, а насколько мы сейчас соответствуем тому представлению о том, что мы с вами собирались обсуждать?
Дед Павел, с вами всегда очень хорошо беседовать, поэтому процентов на 75%.
Вот. Вот если было бы процентов на 95%, я думаю, я бы здесь сидел бы уже и молчал. Почему? Потому что вы неизбежно меня подгоняли бы под тот шаблон, который у вас находится в голове. И если я где-то выходил бы из этого шаблона, вы меня мягко, но очень жестко обратно в него помещали. Почему это не происходит? Потому что вы адекватный человек. И в нашем разговоре вы не просто держите перед своими глазами, как своего рода некий щит, ваши мысленные выкладки, которые вы подготовили перед тем, как прийти на эту передачу. А вы прежде всего вслушиваетесь в то, что хочет до вас донести собеседник. И поэтому вы адекватно на него реагируете. Так это вот и есть то самое, к чему, то самое сонастроенность, которая должна быть у человека с Богом. Только здесь мы говорим о наших с вами отношениях. Это касается абсолютно любых отношений. Мы можем надумать все, что угодно. Вот я сейчас встречу этого человека, что я его спрошу, как я посмотрю. Но вы понимаете, что это все очень легко превращается в мою, в театр одного актера. Причем с абсолютным неуважением к тем зрителям, которые будут еще сидеть. Его задача одного актера — сыграть и наплевать, как они будут реагировать. Но это же не взаимодействие. Бог ищет от нас взаимодействие. Он ищет от нас соработничество. Он ищет от нас вот этой взаимности, которая не может быть спрогнозируема. Бог — это не какой-то алгоритм компьютерный. Это не игра компьютерная, в которой любой шаг, любой ход, он заранее уже прописан в виде тех или иных программных ходов, движений, действий, ответов, откликов. Он живой. Точно так же, как и мы с вами живые. И поэтому, когда вот эта живость отношений, она сохраняется между человеком и Богом, она совершенно по-другому все выстраивает вокруг.
Но есть то, чего мы не можем скопировать. В наших отношениях с Богом всегда есть надежда на то, что Он примет наше покаяние и простит. В своих отношениях с самим собой у нас этой надежды не очень много.
Почему?
Ну, мы либо огульно себе все прощаем, и тогда это не имеет отношения к христианской любви к себе, по-моему, либо мы ужасно к себе придираемся, и мы не можем смириться с тем, что мы вот такие все-таки отвратительные. Вот каждый раз мы несем это все на исповедь, и вроде под разрешительную молитву мы подходим, а все равно ощущение, что, ну вот, гадкий.
Вы же читали, наверное, не сомневаюсь, «Лавр», да, Водолазкина, да? А ведь почему он в качестве примера такого очень яркого избирает именно образ юродивого? Потому что у юродивого происходит такое парадоксальное, парадоксальный сдвиг фокуса жизни с себя самого в область тех, кого он любит. И вот здесь это, может быть, звучит странно, но на примере юродивых начинаешь понимать, почему для христианина, по большому счету, его не должна занимать тема, насколько я хороший или насколько я плохой. Потому что и там есть я. В плюсе или в минусе, но все равно это я. А вот это самое мое я, это является главным препоном, главным препятствием между мной и Богом. Какая разница, какой ты хороший, ты плохой, ты делай то, что от тебя Бог хочет. Ты будь сонастроен ему. Это пример то же самое. Человек садится за фортепиано и начинает думать, какая у меня рубашка, какой у меня галстук, насколько мои волосы сейчас хорошо уложены, а вот не наступил ли какой-нибудь паршивец мне на мои лаковые ботинки, не оставил ли там след. А сейчас все будут смотреть на мои ботинки и будут замечать, что у меня на моих лаковых туфлях след от чего-то грязного тапка. Но вы понимаете, никакой музыки не будет.
Я даже подумал, что это ваш образ про фортепиано можно иначе проиллюстрировать. У, по-моему, Святослава Рихтера есть такая знаменитая цитата, что когда играешь музыкальное произведение, если думаешь о пассаже, как сейчас его сыграть, он не получится. Если думаешь о музыке, то пассаж сам собой получится.
Да, да, да. Тот же сам Глингуль, да? Ну, вот это был эгоистический поступок, когда он таскал с собой эту табуретку. Я думаю, что нет. Почему? Потому что он понимал, что ему для того, чтобы у него была музыка, вот этот вопрос должен быть закрыт. Ему комфортно сидеть на этой табуретке. Все. И то, что она не презентабельна, то, что странно, то, что вообще какие-то там... Ему абсолютно все равно. Для него важна музыка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Ну вот музыка — это замечательно, и когда ничего не мешает играть, это тоже прекрасно. Но если отойти от метафор поближе к практике. Вот, да, настраиваемся, вот стараемся отмести все, что мешает, но есть такая гадость, как тщеславие. И вот все, за что мы могли бы себя, ну, полюбить, относиться к себе по-христиански хорошо, тут же отравляется тем, что мы об этом думаем. И думаем именно как о том, что вот какой же я молодец. Вот и все. И на этом все заканчивается. Вся любовь к себе на этом прекращается.
Да, она приобретает ту самую тональность, которая моментально блокирует раскрытие божественного. Так вот, чтобы этого не происходило, надо однажды очень честно и искренне до самой глубины осознать простую вещь, что все, что у нас есть лучшее, оно вовсе не наше. И вот когда человек осознает то лучшее, что в себе принадлежащем Богу, он внутри себя начинает радоваться этому. Почему? Потому что радость — это желание того, что есть в тебе.
А как же «Айда Пушкин, айда сукин сын»?
Вот, ну, я не Пушкин, поэтому мне сложно сказать, что это внутри происходило, когда он это говорил. Но мне кажется, что восторг о том, как отражается в нас это божественное — это не то же самое, как попытка тапком поймать солнечный зайчик, который такой удивительно красивый. Вот я его сейчас схвачу, он будет моим. Да это не твой. Твой тапок, да. Тапком ты можешь закрыть, что там никакого зайчика не будет. Как только ты попытаешься его присвоить, сделать его собственностью, он исчезнет. Он перестанет отражаться. А ты можешь смотреть на него и кричать: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын». Вот. Через тебя пробило, через тебя пронеслось, раскрылось, и ты сам сидишь, ничего себе, надо же. Я тут, оказывается, тоже где-то рядышком был. Но вот парадокс в том, что чем тебя меньше рядышком было, тем сильнее оно раскрывается. Почему вот это замечательный образ у Ивана Ильина, что подлинная религиозность, по сути, подлинная святость, это состояние предельной прозрачности, когда божественное не сталкивается с чем-то искажающим, извращающим, коверкающим этот божественный свет. И в этом смысле как раз-таки мы снова возвращаемся к вашей фразе. Нормально, когда святой умирает и совершенно искренне говорит: «Братик, я не знаю, положил ли я вообще начало покаяния, чем вообще тут занимался». Он не воспринимает себя как абсолютного актора всей своей жизни. Он умолялся для того, чтобы дать Богу возможность действовать в нем. Это то, что в предельном своем выражении говорит апостол Павел. Уже не я живу, уже я живу не моим эго, а живет во мне Христос. Он во мне действует, а я как маленький ребенок стою рядом с восхищенными глазами, наблюдая, как папа вместо меня там вытачивает что-то на станке, мое задание в школу. Понимаете, остальное, ничего себе, а я завтра это принесу, принесу там в школу, и все скажут, вот это да, ну ничего себе, неужели ты сам все сделал?
Может быть, то, что я сейчас спрошу, это попытка залить какие-то совсем уже заоблачные выси философские, но возникает вопрос, а если мы принимаем этот образ о прозрачности, вот не я живу, но живет во мне Христос, говорит апостол, если вот во мне святость — это дать во мне действовать Богу, где тогда я-то, что от меня остается? Я — это что вообще, я есть как субстанция? Или это уже тогда буддизм такой, где, в принципе, личности нет, меня нет, есть только некое вот что-то происходящее?
А тогда нечего любить.
Ну вот, отец Павел, а где-то... То есть я понимаю вашу мысль, но если просто ее до логического конца пытаться рационально довести, может быть, не надо этого делать. Но тогда я воображаю себя человека такого более, с чего мы начинали, светского сознания, который, слушая вас, сейчас спрашивает, хорошо, но я-то есть где-то, кто я? Или все, или я абсолютно прозрачен до саморастворения?
Ну вот не просто так, наверное, в христианстве ключевой догмат — это догмат троичности божества. Не двоичности, не моничности, монадности, а именно троичности. То есть там, где есть вот это удивительное взаимодействие трех лиц при единой природе. При том, что все эти три лица, они остаются собой. Что такое оставаться собой, мы тоже не знаем. Но мы знаем только то, что именно это позволяет им любить друг друга. Отец любит Сына, Духе Святом, и вот это бесконечное взаимообщение, взаимопроникновение, взаимообогащение, оно и является источником бытия всего мира и всех тех сторон, всего того самого света, который есть и в каждом человеке, и в какой-то мере отражается во всем творении. Поэтому я предложил бы подумать над таким вот как бы проявлением, произведением, что в конечном счете каждый из нас оказывается включенным вот этот бесконечный процесс любви лиц Святой Троицы. Бог, понимаете, каждый из нас ничего Богу нового сказать не может. Но мы можем приобщиться тому бесконечному, безграничному божественному свету любви, ради чего Бог и нас сюда приводит.
Но загадка еще в том, что мы не очень понимаем, как преодолеть вот эти какие-то границы, которые замыкают нас в собственном «я».
А знаете, не надо ничего преодолевать. Ведь, понимаете, парадокс в том, что можно настолько зациклиться в борьбе со своим эго, что бросить все силы своего эго на борьбу со своим эго. Это опять-таки то же самое препятствие. Это опять-таки еще одна такая ловушка, в которую можно попасть.
Вот смотрите,
надо пустить Бога. Тут надо открыться для Бога, пустить Бога и сказать: Господи, что с собой делать? Я не знаю. Но я готов, вот со своей стороны, что я могу сделать? Я готов быть тебе послушным и не мешаться. Хотя бы не слишком сильно тебе мешать, из меня лепить то, что ты считаешь нужным вылепить. Где-то мне будет больно, где-то мне будет радостно, где-то мне будет вообще полный восторг. И я это принимаю. И вот в этом-то и есть ключевое отличие христианина от человека светского. Христианин живет доверием и преданностью в то, что все, что с ним происходит в каждый момент его жизни, он принимает из рук любящего отца, лепящего из тебя то самое произведение, которое он считает нужным.
Но чтобы узнать волю Божью, люди ездят к старцам, люди там предпринимают какие-то сверхусилия, потому что, ну, очень уж несовершенны наши внутренние уши, чтобы услышать глаз Божий. И зачастую мы за волю Божью о себе принимаем непонятно что.
А это непонятно что. Можно поподробнее, что именно?
Либо собственные фантазии, либо чьи-то фантазии, чьи-то благие пожелания и советы.
А не могут фантазии старцев восприниматься как воля Божия? Мне кажется, здесь у нас мы сталкиваемся тоже очень со специфическим понятием воли Божией, которое почему-то оказывается в отрыве от реальной жизни. Бог действует здесь и сейчас. Весь мир движется вот в этом определенном направлении, который все-таки задает ему Бог.
Но мы постоянно находимся на распутье. У нас постоянно есть выбор, который нам дарован Богом, да?
Да, конечно.
У нас все время есть вариации на тему, что же нам предпринять в данной ситуации. И из этих вариаций нам надо каким-то образом узнать, в чем же, собственно, воля Божья, какой вариант воли Божьей нам предлагает исполнить. А как?
Для этого существует церковь, для этого существуют заповеди, Евангелие, молитва. Вот это все то, что нас настраивает. Первично это настроенность. Когда вы, условно говоря, в правильной тональности, вы споете правильно. Когда вы в неправильной тональности, вы даже по самым гениальным нотам вы не сможете ничего хорошего исполнить. Именно об этом ведь слова того же преподобного Серафима, что стяжи мирный дух. Что такое мирный дух? Это правильная настроенность, это правильный настрой. И тогда вокруг тебя спасутся тысячи.
Вот вы, когда говорили о том, когда я вас спросил, где же наше вот это «я» оставшееся, если Бог действует, вы начали отвечать через размышления о догмате о Троице, о том, что вот если Бог именно Троица, это взаимообщение в любви, то и, ну, как если вот об этой мысли дальше размышлять, что и человек, созданный по образу Бога Троицы, тоже вот есть тот, кто может быть причастен к этому взаимообщению в любви. И я просто пытаюсь дальше эту мысль вашу вот в себе как-то преломлять. То есть если мы ищем, где же это «я», то мы можем сказать, что вот это «я», которое нужно возлюбить, это то «я», которое должно как-то отразиться от ближнего. То есть мы его не уловим, если не увидим кого-то другого, в ком это «я» должно... через кого это «я» может возникнуть. Вот у кого-то, по-моему, у митрополита Каллиста Уэра есть такая фраза, мысль, что вот человеческая личность – это то, что существует в пространстве между «я» и «ты», вот в этом «и», где есть «я» и передо мной «ты», вот это «и» между нами, и есть то, где есть моя личность.
Ну, да, мне нравится твой подход. Но все равно здесь опять-таки нас включается такая двойственность, какая-то дуальность. То есть «я» – это не «ты». То есть «я» — это объектно-субъектные такие вот отношения. Все равно это отношение отчуждения. Понимаете? Мне кажется, что все-таки мы не можем говорить о том, что между божественными лицами в Троице есть какое-то отчуждение. Даже внутри семьи мы же можем говорить «мы», да, вот мы как семья, как некая общность. И совершенно по-другому будут говорить в семье ее члены, если между ними там вражда, конфликт. Они уже не мы. Уже я — это я, ты — это ты.
А в Боге этого нет.
А в Боге этого нет.
Вы, конечно, вознеслись очень высоко. Я все опять о своем о девичьем. Вот просто я много лет читаю Евангелие, и все время спотыкаюсь. И чем дальше, по-моему, тем больше. Любовь к себе подразумевает, как вообще любовь, да, это такое благое чувство, очень, ну, так, приземляя, очень приятное, очень сладостное, очень такое замечательное. О нем много всего написано.
Не соглашусь сразу.
Но все равно это...
Чувство – это следствие, это все-таки не причина. Любовь – это добродетель воли все-таки. Любовь – это прежде всего желание блага другому. Желание блага того, кого ты любишь. В этом смысле желание блага самому себе,
да, желание блага...
это и есть желание быть собой, как это ни странно звучит.
Желание блага самому себе, желание блага своей душе. Читаем Евангелие. Кто хочет душу свою сберечь, тот ее потеряет, а кто потеряет душу свою во имя мое, тот ее обретет.
Ну, здесь, конечно, в первую очередь мы сталкиваемся с проблемой перевода, потому что представление в еврейском народе о душе и наше представление о душе – это совершенно не тождественные вещи все-таки. И понятие вот в этом смысле существования души как отдельной некой сущности в отрыве от тела – это все-таки гораздо более эллинистическая традиция, нежели чем арамейская. И мы знаем, что, опять-таки, в той же самой сирийской традиции ничего подобного, как о том, о чем мы говорим, что человек умер, его душа где-то там находится в каком-то состоянии особом, пока тело не воскреснет, и при этом сохраняет свое самосознание, она может там общаться, что-то вспоминать там и так далее. Но это вот наша традиция. Так что, если говорить о том, о какой же душе идет речь, не надо на нее экстраполировать наши современные, и, точнее, эллинистические, такие платонические представления о душе. Там речь шла о жизни все-таки. Душа как синоним жизни.
То есть речь о некой жертвенности такой, конечно, в отношениях, конечно, с другими.
О том, чтобы не пытаться ухватиться, удерживать то, что все равно неизбежно проходит.
Ну вот на такой ноте нам пора программу завершать.
А жаль.
А жаль, но много еще можно говорить о любви к себе. Как говорится, о своей скромности готов говорить часами. Вот, я поэтому надеюсь, что мы этот разговор продолжим с отцом Павлом в этой студии, найти другие темы. Напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере был протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии. В студии с вами были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго. Учитесь любить себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».